Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Сегодня прозвучит вторая часть повести христианской писательницы Тамары Резниковой «Завещание матери».
Занятый своими мыслями, Руслан совсем не слушал другую проповедь. Он посмотрел на Нину. Она была спокойна и очень внимательно слушала каждое слово. Зерочка тихо сидела рядом, прижимаясь к матери.
Открывши дверь всем людям без изъятия, престолу вечной милости своей, в небесные отцовские объятия, Бог ждет своих заблудших сыновей. Он один отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой.
После служения к ним стали подходить люди и поздравлять Нину, желая ей Божьего водительства и поддержки. Некоторые узнали Геннадия и говорили, что очень рады видеть его, и что здесь, в этой церкви, многие годы звучали молитвы его матери о нем. К ним подошел пастор и радостно пожал всем руки. Геннадий сказал, что ему очень нужно с ним поговорить. Пастор пригласил его в братскую комнату. Геннадий попросил Руслана и Нину присутствовать при этом разговоре. Он рассказал пастору о своей жизни и о том, что допился до того, что вынес из своего дома все, что можно, а 2 дня назад проиграл Руслану в карты мамину Библию, которую ни разу после маминой смерти так и не открыл. Рассказал, как Руслан хотел ее продать, но увидел среди пожелтевших страниц мамино письмо, и это остановило его. Также сказал, что очень надеется, что Господь ему поможет. Но никак не может понять, как его такого грешника можно простить. Потом он положил перед пастором письмо своей матери. Строчки, полные любви и заботы о своем непутевом сыне, наполнили глаза старого служителя слезами. Он вытер слезы и сказал: «Выслушайте меня, молодые люди. В Библии написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Человек сам по своей природе уже грешник, но Бог не может позволить грешному человеку находиться с ним рядом. Это противоречит его святой природе, а значит, участь всех людей после земной жизни в аду. Но Отец наш Небесный милостив к своему творению. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он принял грехи человека на Себя. Это вам сейчас очень трудно понять. Но те, кто откликнется на Божий призыв и верой примет Христа в свое сердце, спасут свои души от вечной гибели. Начните читать Библию. Походите на уроки по ее изучению, которые есть при нашей церкви, и вы многое поймете сами. Твоя мама, Гена, была настоящей христианкой и она сейчас у Господа. Задумайся о своей жизни. Сам Господь останавливает тебя и твоих друзей. Вы молодые, и сколько труда есть для вас на ниве Божьей. Сколько людей погибает в пьянке, наркотиках, разврате и других грехах. Кто, как не бывшие наркоманы и алкоголики, смогут их понять, поднять из грязной ямы зла и привести к Иисусу? Он ждет вас. Не опоздайте. Вечером у нас молодежное служение в 5 часов. Вы можете пойти пообедать, отдохнуть немного и опять прийти послушать Слово Божье. Я очень хочу, чтобы вы пришли. Но даже если вы не придете сюда больше, запомните, где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, Иисус любит вас и ждет. До свидания, молодые люди. Ну а ты, Ниночка, возьми расписание богослужений и других церковных мероприятий. У нас каждый день расписан. Приходи со своей прелестной доченькой и оставь мне, пожалуйста, твой адрес и номер телефона. Пусть Господь укрепит тебя в вере и даст мужество. Нина, Руслан и пастор направились к двери. Геннадий остался сидеть. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, и казалось, что он ничего не видит и не слышит. «Гена», — обратился к нему пастор, — «ты хочешь, чтобы мы еще поговорили?» «Нет», — сказал Геннадий, — «я не хочу говорить и не хочу обедать. Я хочу помолиться». Его голос зазвенел от волнения. Он встал на колени. Рядом с ним стали на колени пастор и Нина. Руслан остался у двери. Геннадий начал свою первую молитву к Богу. Молитву искреннего покаяния. «Господи, прости меня грешного. Я так долго шел к Тебе. Я так долго отвергал Тебя и смеялся над своей мамой и другими верующими. Ты знаешь, в каком болоте я погряз. Спаси меня, прости меня. Уничтожь во мне все, что мешает мне быть таким, каким Ты хочешь меня видеть. Иисус, я принимаю Тебя в свое раскаянное сердце. Оно открыто для Тебя. И я верю в Твою священную жертву ради меня. Научи меня всему. Я хочу начать новую жизнь с Тобой. Веди меня сам. Я полностью доверяю Тебе. Дай мне нуждаться в Тебе, как в воздухе. Прости меня.
Ты мир потерял, сгустилась тьма, но тьму и ненастье Христос превозмог. Для страждущих счастье усмотрится мог.
И слезы раскаяния обильно текли по щекам Геннадия, очищая его новое сердце. Пастор поздравил его и обнял как сына и брата. Нина искренне радовалась и за Геннадия, и за себя. Надежды сияли ее глаза, а слезы радости украшали ее и без того красивое лицо. Вдруг за ее спиной раздался голос Руслана. «Я тоже хочу помолиться, но я не знаю, что мне сказать Богу». Опять все стали на колени. Руслан из-за сильных рыданий не мог ничего сказать, только одно слово рвалось из его груди. «Прости! Прости! Прости!» Давно пожилой пастор не видел в своей церкви такого покаяния грешников. Радовалось небо, пели ангелы, и новые имена спасенных детей Божьих были записаны в книгу жизни.
Иисус, сокровище святое, может ли душа
Началась новая жизнь. Геннадия трудно было узнать. Он изменился не только внешне, но заметно было по его прическе и одежде. Господь менял его внутри. Он стал приветливо здороваться со своими соседями, устроился вместе с Русланом на работу в строительную организацию, отремонтировал свою квартиру. Купил новую мебель и посуду. С помощью Нины его бывшая берлога засияла чистотой и уютом. Теперь он сам помогал тете Любе в чем мог, и она по-прежнему готовила ему и стирала. Каждый вторник и четверг он, Нина и Руслан ходили на занятия по изучению Библии. По пятницам на молитвенные собрания, а воскресенье – на утренние и вечерние богослужения в церкви. Прошлая грязь отстала от него полностью, и они все готовились принять святое водное крещение по вере и по Слову Божьему. У Геннадия появились новые друзья, верующие молодые люди, с которыми ему было интересно. Старые дружки – перестали звонить в дверь его квартиры, считая, что у Генки и Руслана не все в порядке с головой. По субботним вечерам Геннадий и их новые друзья собирались у Руслана и Нины, где за чашкой чая велись интересные беседы. Пастор со своей женой тоже были частыми гостями на этих общениях. Слово Божье потихоньку открывалось новообращенным верующим, которые потянулись к Богу всей душой. Был субботний вечер, и Геннадий собирался к Руслану и Нине на общение. Он, как всегда, стал приглашать тетю Любу, но она сказала, что пойдет в следующий раз, а потом добавила, что лучше бы Геннадий пригласил туда свою бывшую жену Лену. У Геннадия стало тяжело на сердце. Сейчас он своими трезвыми мозгами ясно осознавал, какую ошибку он допустил в своей жизни. Его детей воспитывает чужой человек, и они даже не знают, что он их родной отец. Он слышал, что Лена с мужем собираются переехать в Москву, где им предлагают работу. Он решил попросить Нину сходить к Лене и договориться с ней о встрече с ним, а мысленно опять обратился к своему Иисусу, без которого он ничего не хотел делать. С этими молитвенными раздумьями он сел в городской автобус, который был почти пустой. На очередной остановке в автобус села молодая женщина. Геннадий не сразу узнал ее. Это была его бывшая жена Лена, которая изменила свою внешность с помощью новой прически и другого стиля одежды. Геннадий не ожидал, что Господь так быстро ответит на его молитву и мысленно поблагодарил его, прося благословения. Лена была одна, и Геннадий решился поговорить с ней. Он поздоровался и попросил разрешения сесть рядом. Лена тоже сначала не узнала его, так как он изменился. Она с удивлением заметила, что Геннадий трезвый и прилично одет, и решила, что у него появилась женщина, и он старается ей нравиться, как когда-то ей. «Лена», – начал с волнением Геннадий, «я слышал, что ты переезжаешь с детьми и со своим мужем в Москву, это правда?» «Да», – ответила она. «Мужу предлагают там хорошую работу, да и вообще он считает, что нам лучше уехать». «А что с тобой случилось? Я тебя сразу не узнала, ты очень изменился и стал похож на нормального человека». «Дело в том, Лена, что теперь в моем сердце живет Иисус, и Он помог мне избавиться от всего плохого, что было в моей жизни. Я прошу тебя, прости меня. Я так много причинил тебе неприятностей. И я хочу, чтобы ты знала, что Он и тебя любит и хочет спасти твою душу». «Понятно», – уныло перебила его Лена. «Из одной крайности ты кинулся в другую. Ну ладно, будь здоров. Мне на следующей остановке выходить». Геннадий вздохнул и взял Лену за руку. Она тут же отстранилась с отчуждением, глядя на него. Но он удержал ее руку в своей. «Лена», – спросил Геннадий, «а как твой новый муж относится к нашим детям?»
«Надо было раньше об этом думать. И вообще, это не твое дело, понял?»
«Ты ошибаешься, Лена. Это мое дело, так как это мои дети, и они носят мою фамилию. И я от них не отказывался, и по закону ты не имеешь права увозить их на другое место жительства без моего согласия». Лена злобно посмотрела на него, вырвала свою руку и пошла к выходу. Через несколько минут автобус остановился, и она, не оглядываясь, вышла из него. Автобус тронулся. Геннадий оглянулся и увидел, что Лена вытирает слезы. Он подумал, что она не очень похожа на счастливую в браке женщину, и решил усиленно молиться, чтобы Господь примирил их, а самое главное, чтобы она спасла свою душу.
Печальный друг судьбой избитый, послушай, я спою тебе, как человек людьми забытый находит счастье в борьбе. В минуту горя и тебя друзья оставили, ушли, и ты один, как путник на дороге. не падай, в небо посмотри. Не падай, в небо посмотри. Там в небесах тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и помогать тебе готов. Молись, молитва веры крылья, чтоб улететь от суетных тревог. Молись и в час бессилия твою молитву слышит Бог.
Руслан и Нина ждали его и тут же начали рассказывать о событиях, которые произошли у них сегодня. Утром им позвонила мать Руслана, Гульнара Рамилевна, и сказала, что хочет взять Зерочку на выходные дни. Попросила быстро одеть ребенка, так как они через 20 минут будут у них. Родители Руслана были нечастыми гостями в семье своего единственного сына, так как не могли свыкнуться с тем, что Руслан женился на русской девушке, да еще сироте, без рода, как они говорили, и племени. Нина всячески пыталась наладить с ними контакт, приглашала в гости, делала подарки. Но властная свекровь смотрела на невестку свысока и держалась с ней всегда холодно и отчужденно. Того же она требовала и от своего мужа, который внутри себя уже смирился с Ниной, но во избежание семейных сцен подражал супруге. Нина быстро накрыла стол, ожидая родителей мужа и надеясь, что они вместе попьют чай и пообщаются. После обращения к Богу ее жизнь очень изменилась. В сердце была постоянная радость от всего, что окружало ее. Руслан бросил пить и курить, не говоря уже о наркотиках. Был с женой ласковый и нежный. В их доме был мир и покой. Она была просто счастлива и бесконечно благодарна Иисусу за то, что Он так любит их и изменил Руслана. Только вот отношения с родителями мужа немного омрачали эту радость, и она постоянно приносила эту свою печаль в молитве Господу. Мать и отец Руслана отказались пить чай у невестки, как она их не уговаривала. Потом они вдруг заметили, что у сына исчезли его постоянные мешки под глазами и нервозность, и что он стал какой-то спокойный. Мать спросила сына, как его дела и здоровье, но в разговор вмешалась Зерочка. «Бабушка», — радостно сказала внучка, — «у нас дома теперь живет Иисус. Мой папа стал очень хорошим, и он теперь очень меня любит, и маму тоже. Мы вместе ходим в церковь, и я уже умею молиться. Пойдем с нами? И ты тоже станешь хорошая и не будешь сердиться на мою маму. Иисус и тебя любит, и всех-всех!» Гульнара Рамилевна сильно побледнела и попросила сына все объяснить. Руслан мысленно попросил у Господа помощи и спокойно, с радостной улыбкой, все рассказал своим родителям. С ненавистью, глядя прямо в глаза своей невестки, Гульнара Рамилевна резко и громко сказала: «Мало того, что ты, дрянь безродная, украла у нас сына, так ты его еще и от нашей веры отвратила! Откуда ты взялась на нашу голову? А ты, Руслан, у тебя что, своей головы нет, что ты эту русскую дуру слушаешь? Неужели ты не понимаешь, что все это глупости и позор для тебя и для нас? В старое время тебя бы за это сразу убили!» «Мама, не смей обзывать мою жену!» – перебил Руслан мать. Голова у меня есть, но просветление в ней началось совсем недавно. И я благодарен Богу за то, что Он помог мне избавиться от всего, что мучило меня долгие годы. Ты ведь сама знаешь, кем я был. Ни один врач и никакое лекарство не помогало. Но Иисус помог мне, слышишь меня? Иисус, которого ты ненавидишь и сама не знаешь за что. Ты называешь позором мою радость и мою надежду. Я сейчас не пью и не курю. Наркотики тоже не существуют для меня. И тебя это не радует? Моя жена, которая плакала долгие годы от меня, сейчас счастлива, хоть ты и ненавидишь ее. Она так надеялась приобрести в тебе мать, которой у нее никогда не было. Но ты сразу оттолкнула ее. А сейчас у нас есть Иисус, у нас есть надежда, и мы ни за что на свете не оставим Его и будем молиться, чтобы Господь помиловал тебя и отца, и чтобы вы спасли свои души и отдали Ему свои сердца». Гульнара Рамилевна молча выслушала сына и также молча открыла дверь и вышла. Муж с виноватой улыбкой пошел следом. Через 2 часа она опять позвонила и тоном, нетерпящим возражений, сказала сыну: «Если ты не откажешься от своих дурацких убеждений, мы откажемся от тебя. Через 3 дня позвони нам, и я надеюсь, что услышу разумный ответ. До свидания» или «Прощай, это твой выбор». Геннадий выслушал друзей и предложил молиться о родителях Руслана и о своей бывшей жене, чтобы она вернулась к нему с детьми и примирилась с Богом. Потом он рассказал им о своей встрече с Леной в автобусе. Этот вечер был какой-то особенный. Пришли друзья, 2 молодые пары, пастор с женой и маленькой внучкой. Дети играли в соседней комнате, а взрослые читали Слово Божье, рассуждали о нем, пили чай и молились о том, чтобы Господь укрепил их в вере и коснулся сердец тех, о ком они переживали и кого любили. Лена быстро шла по знакомой улице родного города. Встреча и разговор с Геннадием вызвали в ней досаду, злость и слезы. Она закрыла руками заплаканное лицо с размазанной косметикой от прохожих и искала место, где можно было сесть, закурить и немного успокоиться. Вообще-то она должна была встретиться с одной знакомой, которая часто гадала ей на кофейные гущи. Но сейчас, после встречи с бывшим мужем, передумала. Ей хотелось побыть одной. Она пошла в парк, который находился рядом, села на скамейку в безлюдном уголке и с наслаждением закурила. Только себе могла она признаться в своих ошибках и неудачах. Ни одна ее подруга не знала о ее переживаниях. Она вышла замуж за Геннадия, когда ей было 19 лет. Они познакомились в ресторане, где отмечали день рождения ее подруги. И Геннадий был в числе гостей. Он сразу понравился ей своей внешностью и мягким характером. Правда, он любил немного выпить, но это были такие мелочи. Через неделю он познакомил Лену со своей матерью, и через месяц состоялась их свадьба. Мать Геннадия, Анна Ивановна, просила их, чтобы на свадебных столах не было спиртного. Но это казалось Лене просто смешным, и никто из их гостей не понял бы, в чем дело. Свадьбу решили сыграть в том ресторане, где они познакомились. Мать Геннадия присутствовала только в ЗАГСе, но в ресторан не пошла. Лена знала из слов Геннадия, что она верующая, и не могла себе представить, как она будет находиться с этой богомолкой, как она ее мысленно назвала, в одной квартире. началась семейная жизнь. Елена быстро изменила мнение о свекрови. Анна Ивановна полюбила ее с первых дней и никогда не укоряла ни в чем, никогда не делала ей никаких замечаний, особенно в присутствии сына. Она приняла Лену в свою семью как дочь, такой, какая она была, с ее пристрастием к косметике, модной одежде и золотым украшениям. Вся домашняя работа была на свекрови. Лена очень тяжело переносила первую беременность, и Анна Ивановна жалела ее. Геннадий приносил продукты и тоже оберегал молодую жену от любых нагрузок. Жили они дружно, и очень часто Анна Ивановна рассказывала им о Боге, об Иисусе Христе. Они делали вид, что слушали, но за ее спиной часто смеялись над матерью и над ее верующими друзьями. Родился первенец, сын Антон. А через 2 года родилась дочь Аннушка, названная в честь бабушки. Анна Ивановна трудилась, не покладая рук. Забот в доме было много, и она много брала на себя, с радостью ухаживая и за внуками, которых очень сильно любила. Она ходила с ними на прогулки, учила Антошку читать и писать, успевала всех накормить и всех обстирать. Она очень старалась все сделать дома днем, когда Геннадий и Лена были на работе, чтобы вечером у Лены было больше времени для мужа и детей. Никто и никогда не слышал от нее слов жалоб или недовольства. И Лена очень часто удивлялась терпению свекрови и считала, что ей просто повезло. Через время они начали оставлять детей с бабушкой и ходить в гости к своим друзьям. Иногда после этих визитов они ссорились, так как подвыпивший Геннадий ревновал жену к другим мужчинам, с которыми она охотно танцевала. Анна Ивановна слышала в своей комнате их ссоры и очень переживала. Потом Геннадий все чаще стал задерживаться после работы и приходил домой навеселе. Лена закатывала ему истерики, и это все переходило в новый скандал. Однажды Анна Ивановна решила поговорить с Леной, и, выбрав время, когда Геннадия не было дома, а дети уже спали, мягко сказала: «Леночка, дорогая, выслушай меня. Я вижу, что у вас начались большие проблемы, и думаю, что вам нужно кое-что изменить в вашей жизни. О Боге вы не хотите слушать. Но хотя бы перестаньте ходить по гостям, где Гена напивается. У вас 2 детей». Им нужны родители, пожалейте их». «Скажите это своему сыну, Анна Ивановна. Вы же видите, что он и без гостей стал напиваться и приходить домой поздно. Что я могу сделать? Я уже и так устала от его постоянной ревности». Лена заплакала. Анна Ивановна погладила ее по голове и ушла в свою комнату. Поздно ночью пришел Геннадий, а вернее его привели под руки незнакомые мужчины. Когда они ушли, Лена стала требовать у мужа зарплату, но оказалось, что у него в карманах было пусто. Утром, когда он проснулся, Лена опять спросила о зарплате, но Геннадий ничего не мог вспомнить, а только сказал, что кошелек с деньгами был у него в кармане. Потом добавил, что, наверное, деньги вытащили. Лена опять стала кричать на него и сказала, что ей нечем платить за детский сад, и детям нужна новая одежда. Геннадий тогда впервые ударил ее по лицу и сказал, что пусть она просит денег у тех, кому она улыбается на своей работе и с кем танцует. В тот день Лена, никому ничего не говоря, подала на развод. 6 лет, которые они прожили вместе, остались только в воспоминаниях. Ей так хотелось счастья и внимания, любви и мужского поклонения перед ее женской красотой, что она решила добиться этого во что бы то ни стало. Ей тогда так хотелось отомстить Геннадию за эту пощечину и за его несправедливые слова. Одно ее терзало – заплаканные глаза свекрови, которая умоляла Лену не разводиться с Геннадием, не оставлять детей без отца, а попытаться наладить отношения. Но Лена сказала ей, что никогда не сможет простить ее сыну, этому алкашу такое унижение. Тогда она совсем не понимала, сколько горя причинила этой доброй женщине, лишив ее общения с внуками, которых она очень любила и воспитывала, уча их всему доброму и хорошему. Тогда Лена еще не знала, что свекровь смертельно заболела, и жить ей осталось всего только один год. Лена ушла с детьми на квартиру, которую ей помог снять директор предприятия, где она работала кассиром и который давно засматривался на молодую, красивую и теперь одинокую женщину. Он стал захаживать к ней по вечерам, помогать продуктами и деньгами, делать Лене дорогие подарки. Часто он приглашал ее обедать в какой-нибудь ресторан, что Лене очень нравилось. Она снова стала красиво одеваться и причесываться, что привлекало взгляды мужчин разного возраста. Связь с директором длилась несколько месяцев, пока Лена не познакомилась со Стасом, когда была в гостях у одной подруги. Стас приехал из Москвы и занимался какими-то научными исследованиями в местном институте сельского хозяйства. Это был одинокий 40-летний мужчина. Через время он предложил Лене выйти за него замуж и позднее переехать в Москву, где у него есть трехкомнатная квартира. Лене казалось, что это именно то, что ей нужно – жить в Москве в собственной квартире, да еще и муж почти профессор, не то что этот Генка – алкаш. И она согласилась. Стас снял новую, большую, хорошую, обставленную квартиру и потребовал, чтобы дети называли его папой и чтобы никогда при нем не было упомянуто имя ее прежнего мужа. Также в его требование входило, чтобы Лена никогда не задерживалась на работе, чтобы всегда была вкусная и свежая еда, а главное, чтобы ему не мешали работать на компьютере и заниматься исследовательскими работами. Сначала Лене было очень трудно все успевать, и она часто ловила себя на мысли, что ей не хватает свекрови. Стас никогда и ни в чем ей не помогал. Он был просто к этому не приучен. Однажды Лена попросила его вынести мусор, но он так посмотрел на нее, что она больше не смела ни о чем его просить. Постепенно она привыкла, но свободного времени у нее не было никогда. Дети боялись своего нового папу и старались во всем ему подражать, особенно Антон. Когда они куда-нибудь ходили вместе, Стас приказным тоном говорил детям, чтобы они взяли его за руки и рассказывали что-то веселое. Лена стала понимать, что для него это очень важно, и решила расспросить о его детстве. Стас рассказал ей, что он переболел в детстве очень серьезной болезнью и что детей от него никогда не будет. Из-за этого у него не сложилась жизнь с предыдущими двумя женами, которые очень хотели иметь детей. Потом мать Стаса посоветовала ему уехать на время из Москвы и жениться на женщине с ребенком или с двумя, что он и сделал. Поэтому Стас так болезненно и относился к тому, чтобы Антон и Аннушка называли его папой, брали за руки и беспрекословно подчинялись. Ему было очень важно, чтобы люди думали, что это его дети, и считали его полноценным мужчиной. Теперь Лене стало понятно, что им руководит. Она также через время стала понимать, что Стас не испытывает любви к ней, и особенно к ее детям. Ему нужна была рядом женщина, которая исполняет все его прихоти, к кормит и обстирывает его. Ему нужна была видимость семьи. На людях он постоянно старался казаться хорошим мужем и особенно отцом, но дома был совсем другим и часами сидел в своем кабинете, при этом требуя абсолютной тишины. Если погода была хорошая, Лена брала детей и уходила с ними погулять. Но когда этой возможности не было, она только и делала, что умоляла их вести себя тихо, чтобы не мешать папе. Однажды, когда Стас сидел у себя в кабинете, а Лена купала в ванной Аннушку, Антошка разыгрался своими машинками и забыл о том, что никаких звуков издавать нельзя. Он так увлекся, что нечаянно задел ножку журнального столика, и ваза, которая стояла на нем, с грохотом упала на паркетный пол. Стас выскочил из своего кабинета и яростно закричал на ребенка, который от страха прижался к матери, прибежавшей на шум из ванной. Лена пыталась защитить сынишку, но в ответ услышала такую брань, от которой ее бросило в жар. В эту ночь она легла спать с детьми в их комнате и долго не могла успокоить Антона. На следующий день Стас, как ни в чем не бывало, радостно шутил за завтраком и пообещал детям сводить их в какое-нибудь интересное место. Вечером он принес им новые игрушки, а Лене цветы и дорогие французские духи. С этого дня в сердце Лены поселился страх. Она стала понимать, что Стас совсем не такой человек, каким хочет казаться. Она постоянно держала себя на контроле, особенно когда они были в гостях или кто-то из их знакомых был у них. Она боялась вступить в разговор или поднимать глаза на других мужчин, так как Стас всегда находил к чему придраться и устроить ей скандал. Она всегда могла ожидать новой вспышки его гнева. Иногда ей казалось, что ему просто нужно выплеснуть на кого-то свою злость, которая, казалось, жила в нем постоянно, и она была подходящим объектом для этого. Потом он стал ее избивать. Причиной мог быть очень горячий суп или не очень горячий чай, малейшая складочка на его сорочке, пыль на мебели, полотенце в ванной, если оно не менялось каждый день, разбросанные детские игрушки или еще какая-нибудь мелочь. От страха Лена прятала ножи и другие острые предметы, хотя Стас всегда бил ее руками, и когда она падала, с силой пинал ногами. Обычно после этих ужасных сцен она не могла идти на работу и отвезти детей в детский сад. И Стас лицемерно звонил туда и говорил, что Лена немного приболела. Как правило, на следующий день у него было прекрасное настроение, и он обещал Лене, что больше никогда этого не повторится. Он снова и снова признавался ей в своей страстной любви к ней и говорил, что очень ее ревнует, и это сводит его с ума. Покупал бриллианты и дорогую модную одежду. Антон стал ненавидеть Стаса и по-детски не мог это скрыть. Он перестал называть его папой и на вопрос отчима «в чем дело?» ответил ему: «Ты не мой папа. Я думал, что ты будешь нас любить, а ты бьешь маму. Я не сплю ночами и все слышу. Я не хочу с тобой жить. И еще я знаю, что у меня есть мой родной папа. Его зовут Гена. Я прошу маму отвезти меня к нему, но она пока не хочет». От этого признания Стаса затрясло. Он молча пошел в ванную и закрылся там. Лена, предчувствуя что-то страшное, сказала Антону, чтобы он быстро и тихо вышел с Аннушкой и ждал ее внизу в подъезде. Потом она взяла свои и детские документы, деньги, какие были в доме, бросила в сумку детскую одежду и бесшумно, закрыв за собой дверь, побежала вниз по лестнице. В эти минуты Вспомнилась свекровь и ее разговоры о Боге. Лена не знала, как молиться. Она никогда этого не делала и только твердила одно. «Господи, если Ты есть, защити меня и моих детей от этого человека. Я боюсь его. Помоги мне!» Дети послушно ждали ее внизу. Они быстро выбежали со двора своего дома, и Лена остановила такси. Она села с детьми на заднее сиденье, все еще дрожа от страха и оглядываясь. Вопрос водителя, куда их везти, она услышала только тогда, когда он задал ей третий раз. Лена еще не знала, куда ей ехать. У нее были подруги, но она никогда им не признавалась, как ей живется со Стасом. Все ей завидовали, думая, что Лене очень повезло на второго мужа. Ее гордость не позволяла ей никому рассказывать, как Стас издевается над ней. Даже своей матери, которая жила в небольшом поселке за городом, она никогда ничего не рассказывала. Первый раз Лена искренне пожалела, что ее свекровь Анна Ивановна так рано умерла. Вот к ней она бы могла пойти сейчас, но было слишком поздно, ведь она даже на ее похороны не ходила. Стас запретил. Оставалась ее мать. Лена никогда не была со Стасом у нее в поселке, и он даже не спрашивал, где она живет, и вообще никогда ею не интересовался. Она назвала водителю адрес и только теперь немного успокоилась. Вдруг зазвонил ее мобильный телефон. Стас начал ее искать. Лена быстро нажала кнопку и отключила связь. Мария Сергеевна, мать Лены, встретила дочь и внуков с радостью и удивлением. Лена попросила ее не задавать никаких вопросов и сказала, что они побудут здесь несколько дней, так как и ей, и детям нужно немного отдохнуть. Мария Сергеевна ничего не стала спрашивать. Она просто поняла, что у Лены не все в порядке в семье. Она видела нового зятя только на фотографии, и он ей очень не понравился. По ее выражению, у него было лицо фашиста, и что только Лена могла в нем найти. Но Лена, когда звонила матери, всегда говорила, что у нее все хорошо. Внуки быстро привязались к бабушке, и она с удовольствием проводила с ними время. Антошка рассказал ей по секрету, что Стас сильно бьет маму и кричит на них, и что он совсем не хочет, чтобы мама к нему опять возвращалась. Мария Сергеевна похоронила мужа 10 лет назад. Он был шахтером и погиб в шахте вместе со всей своей бригадой от несчастного случая. Все годы их совместной жизни были заполнены любовью и заботой друг о друге. Их единственная дочь Лена видела своих родителей счастливыми в их браке, и их семья почти никогда не знала ссор и скандалов. Переживания о дочери сжимали болью сердце, и она решила поговорить с Леной, которая все еще скрывала от матери свою печаль. На третий день после приезда Лены с детьми, после завтрака, когда дети играли во дворе, Мария Сергеевна начала с Леной совсем нелегкий для нее разговор. «Дорогая моя доченька», – осторожно и с нежностью в голосе сказала она, – «я вижу и понимаю, что у тебя в жизни что-то происходит неладное. Ты никогда мне ничего не рассказывала. И не надо, если ты так хочешь. Но я твоя мать, а ты мое дитя. Твоя боль – это и моя боль. Женщина ради своей любви может перенести многое. Но когда дело касается детей, это совсем другое. Антошечка рассказал мне, что этот человек бьет тебя и очень жестоко. Ребенок плакал и говорил, что не хочет ехать домой, что он его боится. Что же это, детка? Зачем так жить? Твой папа никогда не обижал меня, ведь ты сама знаешь, как мы дружно жили. А если этот твой Стас начнет бить детей, как ты сможешь это пережить? И как теперь, когда я все знаю, можно жить спокойно? Оставь его, Леночка, пока не поздно. Он искалечит тебя и еще, не дай Бог, детей тоже. Он откупится и от тюрьмы, и от властей. Денег у него много. Я иногда думаю, что не нужно было вам с Геной разводиться. Может, и не пил бы он так, как сейчас. Ведь он родной отец детям. Бедная ты моя, как тебе тяжело. И чем тут поможешь? Твоя свекровь, царство ей небесное, всегда говорила, что люди должны во всем полагаться на Бога, и Он поможет. Может, и правда Он есть, я не знаю. Лена уже не скрывала от матери своих переживаний. Она рассказала ей все. Мария Сергеевна обняла плачущую дочь, и так они сидели, как 10 лет назад, когда погиб ее дорогой муж и любимый отец Лены. И горе разрывало их сердца. Лена укладывала детей спать. И вдруг услышала, что возле дома остановилась машина. Сердце пронзило холодом. Мария Сергеевна первая вышла во двор и подошла к калитке. Из машины вышел Стас с 2 огромными сумками и букетом цветов. Он вежливо поздоровался с тещей и сказал, что приехал за Леной и детьми, так как надеется, что они уже отдохнули и пора возвращаться домой. Мария Сергеевна не спешила открывать калитку Стасу и сказала, что Лена и дети уже спят. Но вдруг услышала за спиной шаги дочери. Лена попросила мать, чтобы она пошла к детям, и сама подошла к калитке, вопросительно глядя на Стаса.
Вы прослушали вторую часть повести христианской писательницы Тамары Резниковой «Завещание матери». Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!